от этих болезней, которые, оказывается, сидят во мне со всех сторон. Весь в нарывах. Какой точке ни прикоснись, я подпрыгиваю весь, как ужаленный. Мне справедливые замечания делают, я кричу, себе делай. Я лучше тебя знаю. Нельзя человеку сказать. Мне ничего нельзя сказать. Весь в нарывах. Так вот, оказывается, первым признаком начинающегося здравия души является вот это увидеть, что я болен. Если я это увижу, я начну лечиться. Пока я не вижу, я что говорю другим? Сам лечись, а мне не подсказывай. Я хорош, лучший в мире. Первым признаком начинающегося здравия души. И вот здесь человек не ищет духовных утешений. Он ищет, как бы от этих болячек понемножку избавляться. И уже того бывает рад, когда то на носу у него прошло. Ах, как хорошо, наконец хоть нос у меня нормальный. То здесь, то там ищет исцеление, а не наслаждение. И если хотите, это исцеление действительно приносит ему величайшее наслаждение. Каждый, кто тяжело болел, надеюсь, прекрасно это понимает. Какое наслаждение вдруг вылечиться от болезни. Это же замечательно просто. И совсем другое, когда сытый-пересытый, бедный, ищет, где бы еще ковырнуть вилкой, ищет духовных наслаждений. Он, бедный, не видит, в каком состоянии он находится болезни. Он весь уже разлагается, а еще ему наслаждения нужны. Это называется духовное сладострастие. Ищет благодати, ищет переживаний, ищет божественных, я не знаю, дарований и наслаждений. Бедный не видит, кто он есть. Если Христос Спаситель, значит, кто же я? Погибающий. А погибающий разве наслаждение ищет? Разве сладострастие ищет? Смешно даже подумать. Прокаженный ищет наслаждение? Что вы? Исцеление. Вот в чем примерно разница между тем и другим. Поэтому тот, кто становится в христианской жизни на путь искания различных дарований, переживаний благодатных, услаждений в молитве и так далее, тот стал на порочный путь. Этим путем, кстати, шли католические святые. Но им некому было подсказать. Поэтому не будем их осуждать, но знать, что их путь – это путь духовного сладострастия, глубоко неверный и порочный. Спаси их, Господи, только.
Как приобретается страх Божий?
Вы знаете, я бы очень посоветовал все-таки Аббу Дорофееву так, купить эту книгу. Он очень хорошо говорит, а у Иоанна Лествичника вообще этому посвящено даже несколько страниц, как приобретаются эти вещи, эти свойства человеческие, свойства, без которых действительно невозможен никакой прогресс в духовной жизни. Приобретается это все одним и тем же способом, вниманием к своей жизни и сопоставлением ее с Евангелием. Сопоставление. Мы же говорим, познается все в сравнении, смотря чего с чем. Мы имеем уникальную возможность сопоставить свою жизнь с эталоном правильного человеческого состояния. Евангелие дает просто правильное, здоровое состояние человека. Вот что оно дает. Заповеди – это есть не что иное, как свойство нормального, здорового человека. И больше ничего. Это же не какой-то извне данный мне закон. Это моя природа сама. Это здоровые свойства. И если я буду сопоставлять себя с этими здоровыми свойствами, я начну видеть себе, во-первых, то, что я раньше не видел, видеть свои грехи, проще говоря. Так я затем начну переживать то, что называется страхом Божиим, который имеет три ступени. Страх рабский, когда я буду просто бояться, вот я согрешу, Бог меня за это накажет. Страх наемнический, когда я буду бояться того, что вот если я согрешу, то Бог не даст мне награды. наконец, страх сыновний, когда я буду бояться оскорбить ту любовь Божию, ради которой Христос претерпел ужаснейшие страдания. Правда же страшно оскорбить того, кто за меня отдал жизнь, все отдал для меня. Как страшно оскорбить эту любовь. Это страх любви. Так что, видите, тут несколько есть ступеней, и каждая из которых приобретается только в соответствующем опыте правильной христианской жизни.
Скажите, как вы относитесь к возможной форме образования, пусть факультативно даже, с помощью катехизиса?
Ну, я вам скажу, что катехизис не самая удачная книга для образования. Если когда-то она могла быть пособием и то для детей, то скажу вам, что уже она давно как учебник, она уже сейчас психологически, мне кажется, очень и очень недостаточна. Она может служить просто пособием к преподаванию. Это да, поскольку там в систематическом порядке изложены многие христианские истины. Но преподавать именно так, как преподавали катехизис, когда вопрос-ответ, вопрос-ответ, сейчас это просто немыслимо. Это может вызвать прямо отрицательную реакцию, как это имело уже место в наших духовных школах до революции. Мне один вот священник, старый дореволюционный, он прямо говорил, что у нас уроки катехизиса превратились в часы острот и кощунств. Так умели преподавать. Вот так. Надо искать новых каких-то форм, конечно.
Допустимо ли простому прихожанину попросить священника не злоупотреблять скороговоркой?
Ну, во-первых, у нас вот странные сложились отношения между прихожанином и священником. Ведь мы же не случайно священника называем отцом. То есть он призван к тому, чтобы быть отцом. Поэтому отношения должны быть какие? Семейные. Да, мы уважаем священника. Но если какие-то вещи мы видим, которые, так сказать, препятствуют нашим отношениям даже или соответствующей христианской жизни, то, конечно, мы должны сказать. Чего ж тут особенного? Мы же друг другу говорим, почему же нельзя священнику сказать? Я вот удивлен этой атмосферой. Это совершенно не церковная атмосфера, когда мы боимся священнику, а уж архиерею говорить нечего. Что вы? Чтобы что-нибудь сказать. Да где же эта церковь? Церковь – это единое тело. Это единый корабль. Разве не должен простой матрос сказать, если вот там дыра в корабле? Или это должен только капитан об этом заявить? Конечно, это можно. Вся суть только в том, как. Потому что можно сказать по-разному же. Понимаете? Ведь можно сказать с дружелюбием и, так сказать, с сочувствием и с пониманием, можно сказать резко и, так сказать, непочтительно, если хотите. Только требуется как. А говорить, конечно же, не только можно, а даже нужно. Иначе теряется просто подчас очень многое. И из проповеди, и из назиданий. Ничего тут страшного нет. Конечно, надо говорить. То есть делание, если хотите, борьба с греховным не приведет ли к гордости? Здесь есть два момента, как мне кажется, которые, ну, я мог бы сейчас ответить, на которые ответить. Первое, в отношении того, что в ребенке, может быть, действует Бог, мы это можем оценивать через призму Евангелия. Все-таки очень многие вещи можем оценивать. Добро это или зло. У нас, как уже было сказано, есть критерии, по которым можем, так сказать, вещи, относящиеся к нравственной категории деяний, и даже к идейной, мы можем это оценивать через призму Евангелия. И, конечно, с ребенком надо рассуждать по этому поводу. Нельзя просто запрещать там или одобрять. Нельзя авторитарно поступать. Надо объяснять. Но это первое, если я об этом говорю, конечно. И второе, да, есть такая мысль, что если человек что-то начнет делать правильно и поступать по-христиански, то у него может возрасти тщеславие там и гордость. Отвечаю на этот вопрос следующим образом. Это может возникнуть только тогда, когда человек исполняет церковные предписания, а не заповеди Евангелия. Какое различие между ними? Церковные предписания какого рода? Посты, молитвенные правила, посещение богослужений, хождение на исповедь там, и причащение, другие формы участия в церковной жизни. Это церковные предписания. Все они являются ничем иным, как только вспомоществующими средствами к исполнению заповедей. Когда же человек абсолютизирует эти церковные предписания и думая, что исполняя их, он исполняет заповеди Божии, забывая о заповедях, тогда он действительно легко впадет в тщеславие. Если же он будет все внимание концентрировать на исполнении заповедей, тогда он никак в гордость не впадет. Потому что как только появилось у него тщеславие, он понял, что он идет не туда. Вот, идет не туда. Он будет бороться с этим тщеславием. Да, вот я помог ближнему, так, а у меня уже тщеславие. Что я отсюда? Какой вывод я делаю? Да чего же я больной человек? Даже сделав добро, и то во мне тут же возникает зло. То есть вот эти церковные предписания дают мне возможность увидеть себя и лучше исполнить заповеди Евангелия и каяться в нарушениях заповеди Евангелия. Поэтому это очень важно различать между собой. Церковную дисциплину, церковные требования и заповеди Евангелия. Святые отцы их различают таким образом. Делание, если хотите, телесное и делание духовное. Под телесным деланием они называют что? Вот эти вот коленопреклонения, молитвы, посты, ну, воздержание в разных формах, доброделание. Так? А делание духовное, оно уже сопряжено с исполнением самих заповедей. То есть не позволять своей душе возникать зависти, тщеславие, лицемерие, лукавство и так далее. Это внутреннее, то, что внутри меня происходит. Ну вот то немногое, что я, так сказать, попытался уловить и сказать об этом. Но думаю, что этим не исчерпано наверняка то, что вы его хотели, наверное, и думаете сказать. Пожалуйста. Первое. О том, чтобы стать умом в сердце, об этом не говорит ни схиигумен Иоанн, ни игумен Никон. Об этом говорит святитель Феофан в одном из писем конкретному лицу. И игумен Никон, и схиигумен Иоанн, и Игнатий Брянчанинов запрещают это делать. Потому что это отвлекает человека от самого главного в молитве. Молитва что такое? Моление, покаяние. Покаяние в том, что мы видим в себе непрерывно происходит. Вот. А это отвлекает ум. Попытка применения искусственных средств. Эти искусственные же средства, они есть и другого порядка. Так? Эти средства, они возможны только для людей других, не для нас, которые находятся в постоянной, в другой совсем атмосфере. Живут там в монастырях или живут в отдельных даже кельях, вот где-нибудь там на Афоне. Они, может быть, отрешены от всякой суеты. Нам же, вот, в нашем состоянии, ни в коем случае не следует этим заниматься. Тут очень легко человеку увлечься этими внешними вещами и очень повредить себе. Некоторые, которые, не зная законов и последовательности в молитвенном делании, начав заниматься этими вещами, приходили к самым плачевным последствиям. Поэтому ни в коем случае это не нужно делать. Святитель Феофан, повторяю вам, это для конкретного человека. Нам нужно молиться просто. Просто молиться так, как сказать, мы можем друг к другу обращаться за помощью, как дети обращаются к родителям за помощью. Молитва наша должна быть об одном. во всем том, чем мы согрешаем. Причем молитвы не утром там и вечером, как это мы, может быть, делаем обычно, а делать так, как делал праведный Иоанн Кронштадтский. Вот. Он пишет, почитайте «Моя жизнь во Христе». Согрешил. Тут же. Потом он в дневнике записывает. И тут же я обратился к Богу моему. Господи, прости меня. Опять я в эту грязную лужу свалился. И от всей души. И Господь дал душе моей опять освобождение. Как он выражается, дал пространство опять в душе моей. Нужно тут же каяться. Мы покаяние превратили, знаете что, в тот отчет о грехах, который делаем иногда перед священником. Приходим там раз в месяц, два, три и отчитываемся. Батюшка, я согрешил то-то, то-то, то-то. Вот. Что это такое? Это разве так можно? Когда я наступил на гвоздь, голой пяткой, я что, подожду, пока к врачу пойду месяца через три? Да? Потом скажу. Знаете, вот я наступил на гвоздь ржавый. Вы можете меня вытащить? Что у меня с ногой будет за это время? Тут же вытаскиваю, не правда ли? Тут же. Соринка в глаз попала? Тут же вытаскиваем. Заноза попала? Тут же вытаскиваем. А тут, когда злостно осудил другого человека, я жду, потом я пойду к батюшке и отчитаюсь перед ним. Молитва — это тут же надо молиться, то есть каяться. Вот о чем дело. Тут же надо благодарить, когда видим, что Господь какой оказал мне вот милость. Вот машина ехала, раз, должны были сбить. Буквально Бог спас меня. Тут же благодарить надо. Вот если мы будем это тут же делать, вот это и будет правильное тогда наше делание. А не искать не надо ничего. Ни стояния умом в сердце, ни каких-то переживаний, благодати. Да избавит Бог. Иначе мы будем, как Тереза Авильская и Катарина Сиенская. Но в великие все равно не попадем.
А вот еще пишут многие про задержку дыхания, чтобы помогать.
Да избавит Бог задерживать дыхание, усиливать дыхание, соотносить его слова с дыханием. Кто это пишет? Григорий Синаид по этому поводу... Не для нас это написано. Вы знаете, я слыхал, что тяжелые атлеты утром делают тренировку и перекидывают тонн по 15, по 20. Утром. Тонн 15-20 со штангами, с гирями. Давайте этим займемся, знаете. Нам всем же полезна утренняя зарядка. Всем. По 15-20 тонн, прошу вас, утречком перекидывайте. Ну, конечно. Да избавит Бог нам заниматься дыханиями, стояниями в сердце и так далее. Не будем уподобляться тяжелоатлетам, которые поднимают по 250 килограмм за раз. Ну, конечно, нужно. На исповедь это потом уже придем. Но каяться нужно немедленно. Гвоздь немедленно надо вытаскивать из пятки. А потом пойдем к врачу. Помоги, вот тут у нас после гвоздя остается кое-что. И требуется еще и к врачу сходить. Правда же? К врачу еще следует сходить. Так что вот так.
Когда вот чувствуешь, что мысли не туда идут, как вот с этими мыслями бороться? Вот понимаешь умом, что не туда идут мысли. И вот как с этими бороться?
Отвечаю вам. Отвечаю. Хорошо. Как бороться с мыслями? Вы хотите научиться играть на скрипке? Ну, пожалуйста, возьмите скрипку, возьмите смычок. Попроси, кто-то указал вам. Если вы проведете смычком, раз, два, три, вас выгонят из комнаты. То есть родители скажут, да идите вы, надоели. И так оно и бывает с начинающими. Но тот, кто продолжает дерябить смычком по струнам, сначала ужас, потом все лучше, а потом сыграйте, пожалуйста. Вы хотите чему-то научиться? Надо учиться. Хотите научиться молиться? Надо молиться. Хотите научиться бороться с мыслями? Надо бороться. Тот, кто не делает, тот ничего не придет. Надо другими мыслями, о чем-то другом, если какие-то скверные мысли, о чем-то другом. Может, краткую молитву. Замечательная же молитва Иисуса. Причем она имеет разную длину. Иногда просто трудно большую. Скажите просто, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. И все. Краткое, тут можно и успеть не рассеяться. Потому что и целиком сказать, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Ну что вы, это невозможно уже. Ну как же тут сосредоточить внимание, правда же? Так, ну уж хотя бы кратко. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Ничего, скажите еще раз. 33 раза скажете или сколько, то немножко и будет. Никто не научился, не учась. Так что, увы, надо учиться. Надо учиться, иначе невозможно ничего приобрести. Ну, вопрос о литературе. Мы сейчас с вами находимся у огромнейшего, роскошного стола, где все украшено, все кричит и пищит от разнообразия блюд. Но шепчут так: не все блюда здесь хороши. Есть отравленные, есть испорченные, есть ничего, а есть очень хорошие. В наше время как никогда надо быть в высшей степени осторожным с литературой. В высшей степени. Есть, пишут, буквально враги церкви. Есть, пишут, прельщенные люди. Сейчас очень многие, учтите, сейчас какая-то тут пошла тенденция. Недавно он только ходил, вот, в пиджачке, был каким-то там, я не знаю кем, не имея никакого образования богословского, смотришь, он уже в рясе с крестом и уже пишет: протоиерей такой-то. Или богослов уже такой-то. Спроси, сколько вы проучились? Я сам. Понимаете? В наше время надо быть в высшей степени осторожным. Потом учтите, при фактически полном отсутствии настоящих духоносных наставников, многие даже люди, которые, как кажется, хотят жить по-христиански, они, ну, не все понимают. Многого просто не понимают в духовной жизни. Поэтому в наше время нужно руководствоваться, во-первых, бесспорными источниками, которые всегда были настольной, если хотите, книгой у всех, у наших вот отцов всегда. Вот тот же Авва Дорофей, вот тот же Игнатий Брянчанинов, вот та же схиигуменья Арсения. Возьмите вы, например, письма от Валаамского старца, которые вы сказали, это же просто изумительная вещь. Письма игумена Никона, это бесспорные же вещи, вот, которые мы можем читать и назидаться. И по ним мы можем судить и о другой литературе. Вот сейчас недавно вышло. Афонский монах, иеромонах Доримидон, пишет книгу о послушании. Читаю, какой кошмар. Афонский монах. Слышите, одного слова. Правда достаточно, чтобы уже пасть ниц и целовать туфлю? Чушь пишет. Абсолютнейший. Он, этот мальчишка буквально, ему 40 лет нет. Он учился у нас в академии. Уже вздумал критиковать святителя Игнатия Брянчанина. Оказывается, святитель Игнатий не понимал святоотеческое учение о послушании. Он уже все понял. И эту книгу издают. По-моему, 10-тысячный тираж. У нас в Москве. Пожалуйста, теперь распространяют. И оказывается, и же во святых отца Доромидонта. Представляете, что творится только. Поэтому вы правы. Надо быть очень осторожным сейчас, внимательным. Если есть возможность, есть какие-то люди, понимающие, то с ними посоветоваться, с одним, с другим. Как вы оцениваете эту книгу? Как к ней относиться? Сейчас вообще я вам скажу, что в наше время очень много значит дело совета. Надо как-то стараться узнавать у людей, понимающих, знающих. Вот. А где сомнительные, лучше не читать. Когда на столе мне одни говорят: ой, вкусные грибки, а другие говорят: смотри, уже многие от них пострадали. Что я буду делать? Наверное, не буду есть. Но правда, иногда тянет. Ой, любопытно, знаете, какие. И так нарываются люди. Ведь мы сейчас на чем воспитаны? На рекламе. То, что кричит, пищит, визжит, это мы и хватаем. Точно так же, как бедные щуки на блесну, так и мы ловимся на них. Ну, хорошо. Друзья мои, уже...
А еще можно последний вопрос?
Ну, только по знакомству, пожалуйста.
Вопрос такой. Сейчас во многих храмах часть службы, во всяком случае, проходит на русском языке. Ваше отношение к ведению службы полностью на старославянском или частично, хотя бы чтение Евангелия на русском? Ну, как? Спасибо.
Вот я отношусь к категории тех личностей, которые никак ни с кем не могут найти полного контакта. В данном вопросе я не согласен ни с теми, которые ратуют за полный перевод на русский язык, ни с теми, которые ратуют за то, чтобы не сметь трогать ни одной йоты в славянском тексте. История русского богослужения, русской книги показывает, что на протяжении веков постоянно проходила адаптация текста. Адаптация. Слова, которые уже выходили из употребления, или приобретали смысл, часто противоположный совсем тому, которые заменялись на очень благозвучные, тоже хорошие, славянские слова. И все было очень хорошо. Началось книгопечатание. Процесс здорово замедлился. Ну, напечатанная книга, сами понимаете. Очень замедлился, но проходил. Этот процесс все-таки продолжался. Вот сейчас, к сожалению, он приостановился. Я считаю, что полностью перевести на русский язык богослужение можно было бы, но только одному человеку – Пушкину. Пушкин бы перевел так, чтобы мы были в восторге. Видите, пророк его. Скажите, что там больше, русского или славянского? Я не знаю. Какого языка? Но изумительно. И я так сожалею, что вот никому не пришло в голову, или, может, он не смог ему бы дать бы, перевести бы, например, псалтирь бы. Я думаю, это было бы изумительное просто произведение. Не Пушкин, да избавит Бог. Иначе мы из барокко сделаем барокко стиль. Вот. Это беда. Славянский язык, конечно, изумителен. Это красота. Это действительно глубина и красота. Русский язык уступает очень сильно. О современном даже русском языке и говорить нечего. Он уступает. Это поистине действительно стиль барокко вместо стиля барокко. Иначе не скажешь. Поэтому я, конечно, против того, чтобы вдруг перевели на эту грубятину такой великолепный язык. Но я и против того, чтобы не сметь коснуться. Надо адаптировать текст. Вот, например, у нас в Академии одно из мест Евангелия уже читается иначе. Блаженно чрево носившее тебя и сосца питавшее тебя. Все. Там так очень неблагозвучные слова. Там у нас заменены. Великолепно. По-славянски? Да. Понятно. Прекрасно. Почему же этого не делать? Так что я за адаптацию текста. Но адаптировать как нужно? Конечно, нужна комиссия, компетентная. Хотя некоторые вещи вот мы, так сказать, решили даже сами. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго.